Конечно, милые мои, прежде всего хочу поприветствовать Христос воскрес. И я чувствую себя очень неловко после, мягко говоря, неправильной рекламы. Мой духовный наставник говорит так: если дело, которое мы совершали, оно удалось, это все мы. Это заслуга церкви или всего общества. А если что-то не удалось, у кого-то проблемы или трудности, или переживания, это я виноват. Поэтому вот абсолютно точно я могу сказать, если что-то мы сделали во имя Христа доброе, как написано в послании Иакова, всякое доброе даяние и всякий совершенный дар сходит от Него. Поэтому мы, рабы, ничего не стоящие, и сделали только то, что должны были сделать. Поэтому это да и аминь. Я хочу, с вашего позволения, сегодня немножко поговорить о церкви. Действительно, несколько слов сказать о церкви. Я не являюсь экспертом в этой области и далек от этой мысли. Просто Бог сегодня разрешил совершать служение в Его церкви. Очень часто мы говорим «наша церковь». И я думаю, это правильная постановка вопроса, правильное выражение, правильная формулировка. Мы говорим «пойдем в нашу церковь». Но насколько это правильно? Ведь церковь – это собственность Христа, да? Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Церковь – это возлюбленная Христа. Церковь – это невеста, это жена Агнца. Так мы читаем в Священном Писании. И помню, кто-то в стихотворной форме выразил вот эту мысль следующими словами: «Не храм, не золотое здание, не круг отобранных друзей. Христова церковь есть собрание Христом искупленных людей». Здорово, правда? Да. Сегодня многообразие, многоразличие церквей, оно просто поражает. Я думаю, у каждого на слуху разное направление. Кто-то говорит «библейская церковь», или «ортодоксальная», или «студенческая», или «гонимая», или «консервативная», или «интернет-церковь», или «радио-церковь». То есть сегодня вот это множество, оно просто потрясает. Это действительно так. И люди, когда мы с ними общаемся, они спрашивают: «Ну хорошо, а где же правильная церковь? Как узнать ее, как найти ее, где адрес той церкви, где собираются действительно вот люди исключительные?» Адрес один, Христос говорит: «Церковь моя, и по праву она принадлежит Ему». Вы знаете, без особых сентиментов, но просто не могу. Вот многих из вас, подавляющее большинство, вижу впервые, но уверенно могу сказать: это вы, мои братья и сестры. Скажите, кто дал мне это право юридическое назвать вас братьями и сестрами? Иисус, правда? Ведь кровь Иисуса Христа, она совершила чудо, она сроднила нас. Я помню однажды, церковь действительно более 600 членов, и достаточно часто обращаются к нам за помощью. Случилось там происшествие, у кого-то болезнь, у кого-то трагедия на дороге, и просят кровь, особенно нужна там третья группа, четвертая, очень редкие группы крови, и просят, обращаются к родственникам, к знакомым, ко всему обществу: помогите, и нужно сделать переливание крови или помощь вот в этом плане. Как хорошо, что единственное средство – это кровь Господа Иисуса Христа. Она уникальна по своей структуре, по своему содержанию. Она подходит украинцам, русским, узбекам, татарам, таджикам, армянам, немцам, австралийцам. То есть независимо от социального положения, образования, там, цвета лица и многих других факторов, это все не имеет абсолютно никакого значения. Кровь Иисуса Христа нас сроднила, нас соединила воедино в церковь Господа Иисуса. Ну вот о чем хочу направить или сфокусировать нашу мысль. Мы, наверное, так устроены, что всегда желаем на кого-то равняться, кому-то подражать. Думаю, что дети родителям, если они хороши, если они преуспевают в чем-то, где-то, или вы, например, слышали, вот есть там церковь, может быть, у меня, например, как у служителя есть желание, думаю, вот как было бы хорошо, чтобы вот наша церковь была вот как те люди, как в том месте, чтобы нам на кого-то равняться. Вы помните обращение Иисуса Христа к семи церквям в Асии? И две церкви из семи, они не имеют замечания, они не имеют упрека или порицания от Господа. Вы помните эти две церкви, Смирнская и Филадельфийская. Какая ближе к вам по духу? Или какая больше вам нравится? Или, может быть, на какую больше хотелось бы равняться? Ну, в общем-то, я хотел сегодня предложить несколько слов о Филадельфийской церкви. Это Откровение, последняя книга Библии. Мы прочитаем из третьей главы. Я выборочно прочитаю несколько стихов. Прочитаю 7, 8 и 11. Конечно, можно было бы читать весь контекст, но ограничимся вот тремя стихами. Итак, 7 стих мы читаем. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой Истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Особое внимание хочу обратить на вторую часть 8 стиха. Это, в принципе, будет центральная мысль моих размышлений. И вторая часть 8 стиха звучит следующим образом. «Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Когда мы читаем Священное Писание, я неоднократно нахожу для себя удивительные вещи. Жизнь Господа Иисуса Христа, Его обращение, Его общение с учениками, с фарисеями, с различными категориями людей. Христос Иисус был Богом во плоти. Это да и аминь. Мы читаем, что действительно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Так пишет апостол Павел к Тимофею. Бог явился во плоти. И взгляд Иисуса Христа или его позиция, она радикально отличалась от того, как смотрят люди, или как смотрят ученики, или как смотрит религиозное руководство того времени. Вы помните, однажды Христос с учениками стоял возле храма. И они наблюдали картину, как люди жертвовали в сокровищницу храма. История говорит, что были люди, богатые люди, которых несли на специальных ношах. Впереди этих богатых людей бежал так званый глашатай, слуга или раб, и озвучивал вот ту огромную сумму пожертвований, которые его господин жертвовал в этот день на храм. И люди смотрели, и они изумлялись и удивлялись, вот это действительно пожертвование. И много разных людей приходили. Я думаю, что приходили те, которые несли вот так на виду, свое пожертвование, свою ношу, чтобы окружающие могли увидеть, сколько они жертвуют. Христос подозвал учеников и говорит, видите вот эту вдову? Они смотрят, какую? Вот она, вот эта вдова. И что? Что Христос сказал? Она больше всех сегодня пожертвовала. Ученики были удивлены. Она больше всех пожертвовала. Вот взгляд человека и взгляд Христа, они отличаются. Причем достаточно радикально отличаются. Помните второй случай в доме одного из фарисеев? Симон его звали. Вот собрались ученики, была беседа, и Христос сидел, и вдруг зашла женщина, как бы нарушив порядок. Она припала к ногам Христа. Она начала, я думаю, не просто плакать, она начала рыдать. Потом достала вот что-то драгоценное, что у него было. И история говорит, что еврейские девушки это хранили на день своего брака. Да, вот этот алавастровый сосуд мира драгоценного. Даже те, кто увидели, вот что она достала, они сразу определили цену его. И она все это открыла. И тем самым она приготовила Христа, как он позже говорит, на день погребения. Я удивляюсь, вот позиция Христа и позиция учеников. Написано, что многие начали роптать, негодовать. И, по-моему, в оригинале там стоит слово, что они начали сильно возмущаться между собой. Для чего такая трата? Вот можно было бы все это продать, раздать нищим. Вот так смотрит человек. Но Христос говорит, оставьте ее. Она доброе дело сделала. Более того, скажите, о ком еще сказаны слова или подобные слова, как были сказаны в отношении этой женщины? Я в потрясении. Христос говорит, и где только в мире, да? По всему миру будет проповедано Евангелие, будет сказано в память о ней, что она сделала. Что же она такое сделала? Казалось бы, должен был кто-то из учеников приготовить. Вот в Божьем плане, я думаю, что и этот момент не был упущен. Христос говорит, она приготовила меня к погребению. Я до конца не понимаю, что произошло в этот момент. Но в Божьем плане был запланирован этот момент, и кто-то должен был это совершить. И она, эта женщина, она это сделала. И Христос говорит, она доброе дело сделала. Она сделала то, что могла. Люди смотрели, и смотрел Христос, и их взгляд отличался. И еще хочу один пример, их множество этих примеров. Помните, когда Христос проходил через Иерихон, и история говорит, что Он, направляясь к Иерусалиму, в последний раз проходил через Иерихон. И евангелист Лука повествует нам о том, что некто небольшого роста забежал наперед, взлез на смоковницу, желая увидеть Иисуса. Помните его имя? Конечно, это был Закхей. И я вот думаю, смотрели соседи на начальника мытарей. Я не знаю, какое звание было, но мне кажется, сегодня начальник таможенного контроля, это минимум подполковник должен быть, или может быть даже полковник, офицер, серьезное положение, да? И вот люди, смотря на Закхея, который полез на дерево, думают, наверное, крыша поехала, или что-то с головой случилось. у Закхея. Вот так смотрят люди. Более того, в подтверждение этой мысли мы читаем, когда Христос вошел в дом по приглашению Закхея, написано, что многие начали негодовать и говорили, если бы он знал, кому он зашел грешному человеку. Но Христос смотрит по-другому. Христос говорит, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Друзья мои, братья и сестры, вот взгляд человека и взгляд Бога. В Старом Завете есть удивительная история, я ее очень люблю, посвящение Давида на служение. Это первая книга Царств, 16 глава. Я для того, чтобы сократить время, хочу прочитать только один стих, когда Бог говорит Самуилу, что ты придешь в дом Иессея, созовешь вот все родство, друзей, знакомых, и ты должен будешь помазать Давида в цари. И я прочитаю 6 и 7 стих. «И когда они пришли, он, то есть Самуил, увидев Елиава, сказал, «Верно, сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И вот я хочу вернуться к Филадельфийской церкви. Характеристика ее может быть скупая или лаконичная, или сжатая. В нескольких словах Христос описывает положение верующих в этом городе и в этой церкви. 8 стих еще раз прочитаем. «Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Я думаю, что нет смысла задавать вопрос, но я его задам, вопрос риторический. Вы верите каждому слову Библии? Безусловно. Да и аминь. Я верю каждому слову Библии. И если Христос говорит, ты немного имеешь силы, это объективно. С позиции Христа это правда. Да, это действительно так. И когда я размышляю по-человечески, я думаю, что пресвитера Филадельфийской церкви, может быть, неоднократно вызывали на собор в Иерусалим. Это полет моих мыслей. Может, так и не было, а может, так и было. И я думаю, что когда он приезжал со смущением туда. Другие говорили, вы знаете, у нас реабилитационный центр, у нас евангелизации. Ну, они делали доклад о своем служении. У нас музыкальный ансамбль. Мы поехали в другую деревню и там начали служение. А вот пресвитер этой церкви, он, наверное, сидел, и ему было печально на сердце. Реконструкция помещения, где они собирались, не закончена. Пожертвования в Иерусалим или отчисления скудные. Когда его спрашивали, а сколько вы крестили в прошлом году, он со смущением опускал голову и говорил, всего лишь 6 или 7 человек. Но это мои размышления. Христос говорит, обращаясь к пресвитеру или к пастору этой церкви, говорит, действительно, ты немного имеешь силы. Но если бы, друзья мои, если бы не было здесь 11 стиха, можно было бы рассчитывать или понимать, как упрек, вот то, что силы у тебя мало. Но Христос в 11 стихе говорит, вот иду скоро, держи, что имеешь. И когда я сопоставляю эти две позиции, ты немного имеешь силы, тебе нечем, в принципе, по большому счету похвалиться. И с другой стороны, Христос говорит, держи, держи, что имеешь. Сегодня немощь или сегодня бессилие, оно не в почете. Сегодня, наоборот, ищут лидеров, таких ярких личностей, у которых хорошее образование, оно нужно. У которых есть серьезное дарование, может быть, от Господа, от природы. Хорошие ораторы, красноречивые. Сегодня люди вот такого формата, они в почете. А немощные, слабенькие, может быть, не столь образованные, как другие, не столь богатые, как другие. Они где-то так, знаете, на задворках. Христос смотрит совсем по-другому. Позиция Иисуса Христа в отношении этой церкви, как мне кажется, другая. Он говорит, ты немного имеешь силы, но то, что ты делаешь, вот в своем бессилии, оно приятно для меня. Оно доставляет радость моему сердцу. Я ценю этим, и оно дорого в очах моих. Я удивляюсь с апостола Павла во втором послании к Коринфянам в 12 главе. Давайте прочитаем, что он говорит о своей немощи. И я прочитаю 9 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя...» В чем совершается? Совершается в немощи. Послушайте, что дальше Павел говорит. «И поэтому, как итог, да, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Павел, да ты что, хвалиться немощами? Но хвалиться своим образованием, которое ты получил у ног Гамалиила, это, да, это, ну, фишка. То, что ты владел тремя языками, это тоже вот это. А хвалиться немощами, хвалиться своей слабостью. Послушайте, что дальше он говорит, 10 стих. «Поэтому я благодушествую». Объясните мне вот это слово. По-моему, в другом переводе написано, «Поэтому я радуюсь, благодушествую, у меня бодрое настроение, я не унываю, я на подъеме, я благодушествую». Да, так нужно понимать. «Поэтому я благодушествую». Ох, в немощах, в обидах, если нас обижают, да, где-то. Я вообще считаю, что если человек обижается, это духовный младенец. Ну, я так считаю. «В обидах благодушествую, радуюсь, в нуждах радуюсь», мы читаем 10 стих. «В гонениях радуюсь, в притеснениях радуюсь». И вот в завершение 10 стиха он говорит, «Когда я немощен, тогда силен». Когда я немощен, это Писание говорит. Это не я говорю, это Библия говорит. Она является для меня наивысшим авторитетом. Павел говорит, когда я немощен, что это значит? Мощь, а немощь – это бессилие. Я абсолютно зависим от Христа. Я полностью целиком в руках Его. Вот помните, да, мне этот пример вообще, он, когда Бог говорит к Иеремии, «Сойди в дом горшечника, и я что-то тебе там покажу». И написано, когда он сошел, он увидел, работает. И вдруг в какой-то момент вот этот сосуд развалился в руках горшечника. И написано, что горшечник сделал из него другой сосуд, который горшечнику вздумалось сделать. Я думаю, что состояние глины для каждого христианина – это самое благословенное состояние. Нет, это не момент какого-то, вы понимаете, вот такого ложного самоуничижения или мнимого самоунижения. Вот это момент того состояния, которое хочет видеть во мне Христос. По крайней мере, я так понимаю. Павел говорит, когда я немощен, тогда я силен. Немощь – это полная зависимость от Христа. Им мы живем, им мы движемся, им мы существуем. Друзья мои, хочу еще раз вот эту мысль повторить. Если что-то нам удалось сделать доброе во имя Иисуса Христа, с правильной мотивацией, действительно, чтобы как можно больше было славы Иисусу Христу, это Его заслуга. Если кто-то может петь, если кто-то может играть, если кто-то может рассказать, кто-то может послужить транспортом, вы понимаете, столько сегодня возможностей быть полезным Иисусу Христу, просто тысячи возможностей. И верующие в Филадельфии, они использовали эти возможности. Да, они были, может быть, не так способны, не так ярки, как другие. Но Христос говорит, то, что ты это делаешь, у тебя силы немного. Держи, что имеешь. Вот эта благословенная слабость, она приятна Иисусу Христу. Держи, что имеешь. Я хочу несколько примеров привести. Я вообще к примерам отношусь очень серьезно. В нашей церкви есть группа братьев и сестер, они навещают областную больницу, и, по-моему, если я не ошибаюсь, уже на протяжении более 10 лет. Они каждый понедельник приходят, они идут по палатам, они созывают людей в фойе, они приглашают услышать Слово Божье. И как вы думаете, их всегда так радушно встречают? Ну, конечно, мы придем, да. Кто может ходить? Безусловно, есть лежачие. Иногда их просто выдворяют из палаты, их просто прогоняют, их просто проклинают иногда. А многие приходят, многие слушают, у многих слезы на очах. И вот я помню свидетельство брата. Он говорит, ты знаешь, после одного случая вообще как отрезало, вот нет желания больше идти. Вот такое сегодня сказали в мой адрес, такое услышал, просто больше не пойду. Принципиально, больше на это служение не пойду. И какое-то время он не посещал вот эти собрания. Ну, наш город как большое село, многие друг друга знают, около 300 тысяч населения. И говорит, сажусь в маршрутное такси, в микроавтобус. Мужчина седовласый и молодой человек рядом с ним. Говорит, о, добрый день или здравствуйте. Он говорит, я вас не знаю. Ну как же вы не знаете? Вы же приходили к нам в больницу, ну, пели, проповедовали. Ну да, было. Ну и что? Так вот, я обратился ко Христу, и сын мой покаялся. И он говорит, в этот момент Дух Святой коснулся моего сердца. Ты должен быть снова в следующий понедельник на этом собрании. Вы понимаете, дьявол пытается различными путями все-таки перекрыть вот пути к служению, чтобы мы остановились, пусть даже небольшое. Мы, кажется, мы только сеятели, но Павел говорит, я посадил или я насадил, Аполлос поливал. То есть каждый выполняет свою часть задания. Как здорово! Я помню еще один пример, тоже связано с больницей. Кстати, для людей, которые находятся там, есть хорошая возможность всегда говорить о Христе. Одна сестра, я ее не знаю, но это пример рассказывал старший пресвитер наш, говорит, это была искренняя христианка. Она была одинока, не было у нее семьи, не было детей, не было мужа. И она в сердце своем положила, вот я хочу быть полезной Господу. Не знаю, как это пришло, но она варила бульон куриный, вот еще несколько там фруктов, может быть йогурт, и вот такую небольшую передачу, позволявшая ей пенсия, вот разрешала это все купить, она шла в больницу. Она приходила на пост медсестры и спрашивала, а есть ли здесь у вас люди, к которым никто не приходит, у которых нет родных, нет близких? И в этом отделении сестра говорит, да, есть, пожалуйста, вот там седьмая или третья палата, проходите, вот фамилия, вот там Иванова или Сидорова. И эта сестра, она шла к той женщине, она скромно приносила эту передачу и начинала говорить о Христе. И это был метод служения, метод евангелизации. И я думаю, что подобных примеров сегодня можно привести очень много. Йоганнес Раймер, известный пастор Германии, он был однажды в нашей церкви и рассказывал пример. Его родная бабушка уже была в преклонном возрасте. Он спросил, бабушка, будь любезна, скажи мне все-таки, какой у тебя духовный дар? Она так на минуту замолчала, говорит, я пенсионерка. Говорит, прочитал всю Библию, вот не нашел там такого духовного дара. Просто начал с ней беседовать, говорит, бабушка, у тебя же есть подруги, вот твои ровесницы. Конечно, есть соседи, знакомые, вот как бы ты могла им рассказать о Христе? Она долго молилась, а потом говорит, мы купили все, что необходимо для стола, чай, печенье. И она просто их начала приглашать, вот которым за 70 и больше. И она прожила еще 10 лет после вот этой беседы со своим внуком. И когда она ушла в вечность, многие шли и свидетельствовали, что благодаря этой сестре замечательной они узнали лично Господа Иисуса Христа. Бог обращается к этой церкви и говорит, силы у тебя немного. Я впервые и очень благодарен Господу за возможность поделиться словом, возможность благословить всех вас. Я не знаю способностей ваших, но я знаю, что каждый может служить для Господа. Когда мы учились, была возможность учиться, то особо братья не горели желанием идти, ну, дежурить на кухню и чистить картошку. Но сестры повесили там слова «всякий труд для Господа в почете». И когда братья приходили на кухню, они смотрели, о, все, мы чистим картошку во имя Христа. Поэтому каждый на своем уровне может сделать что-то малое во имя Христа Иисуса. Я не помню, кто сказал, по-моему, Вера Кушнир. Она сказала, что будь готов сделать малое, и вполне возможно оно окажется великим. Будь готов сделать малое. Филадельфийская церковь, она не блистала, не знаю, там, проповедниками, центрами и еще многими другими вещами. Но Христос говорит, то, что ты имеешь, держи, оно дорого в моих очах. Поэтому хочу утешить и ободрить. Если хоть одному из вас это слово будет как слово ободрения, можно сказать, что Господь своей цели достиг. Кто играет, пусть играет как для Господа. Кто проповедует, проповедуй во имя Христа. Кто служит, служи тем даром, который имеешь. Как Писание учит, раздаваешь, да, раздавай в простоте. Можешь быть утешением, положи руку на плечо, помолись. Если нужно плакать, плачь. Если нужно радоваться, радуйся. Служи тем даром, который имеешь. Пусть Господь будет благословением для всех вас. Вы Его церковь, вы Его наследие. Ему да будет вечная слава, сегодня и вовеки. Аминь.